Здравствуйте! В эфире «Свобода» – радио, которое не только слышно, но и видно. В студии Леонид Велихов. Вы слушаете и смотрите программу «Игры на свободе», посвященную неумолимо приближающейся Олимпиаде в Сочи. История Олимпийских игр пишется, как известно, постоянно. Но есть, как выяснилось, тайная ее часть, надежно спрятанная до поры в папках с грифом «Секретно». О ней и пойдет на этот раз речь.
Спортивные достижения – вещь очевидная. Да и сами спортсмены, как правило, находятся у всех на виду. Их победы и поражения переживают сотни тысяч болельщиков. Однако организаторы выставки «Белые игры» под грифом «Секретно» дают возможность посетителям увидеть то, что происходило за кулисами больших соревнований. Как и кто принимал решение об участии спортсменов в состязаниях? Чем руководствовалось партийное руководство, поддерживая те или иные виды спорта? Во что одевали и чем кормили героев спорта? Обо всем этом можно узнать из продуманной и ладно выстроенной экспозиции. Документы ЦК КПСС, хоть и написаны шершавым и часто формальным языком, тем не менее позволяют понять, что судьбы и людей, и медалей зависели часто от росчерка пера тех, кто был облечен государственной властью. Выставка «Белые игры» под грифом «Секретно», которая проходит в выставочном зале федеральных архивов, рассказывает не только и не столько об участии советских спортсменов в зимних олимпиадах с 1956 года по 1988. Это история побед и поражений, успехов и разочарований. Но у всякой истории есть своя предыстория. И в начале экспозиции можно узнать интересные факты. Например, почему советские спортсмены не выступили на Олимпиаде 1952 года в Осло. Или о том, что советское руководство предлагало ввести в программу зимних Олимпийских игр соревнования по боксу, борьбе, штанге и гимнастике. Уникальные документы и редкие фотографии дают возможность посетителям выставки совершить путешествие во времени и обратить внимание на детали, которые современниками либо оставались незамеченными, либо все эти годы порождали массу вопросов. Собственно, несложно догадаться, что на эти вопросы и не было ответов, поскольку более полувека документы, в которых содержались разгадки необъяснимости происходившего, находились под грифом «Секретно». Сейчас, во время спортивных соревнований, часто с ностальгией вспоминают о былых победах. Впрочем, какой ценой они доставались, остаются, как правило, за скобками. В небольшом выставочном пространстве рассказать обо всем невозможно, но перенестись в то время и ощутить всю силу и мощь государственной машины, жаждущей только спортивных побед и не допускающей поражений, вполне реально. Под грифом «Секретно» хранятся еще множество документов советской эпохи, в том числе и касающихся спортивной жизни. Эта выставка лишь приоткрыла дверь в прошлое, без которого, как известно, нет будущего.
Организатор и куратор выставки, о которой шла речь в репортаже нашего корреспондента Елены Поляковской, сегодня гость программы «Игры на свободе». Историк Михаил Прозуменщиков, заместитель директора Российского государственного архива новейшей истории, кандидат исторических наук. Не ошибся все ни в чем, Михаил Ильич?
Все правильно.
Здрасте, здрасте. Здравствуйте. Очень рад вас видеть в нашей студии. И тема действительно у нас сегодня такая интереснейшая. Можно только руки потирать, к ней приступая. И вот у меня такой первый. Давайте начнем с самого, так сказать, первого секрета. Почему Советский Союз стал участвовать в Олимпиадах только с 52-го года? Я подчеркиваю, с 52-го летние Олимпиады, потому что зимние, о которых говорила Елена, те только с 56-го. Хотя только с 52-го года, хотя спорт в СССР культивировался, мы знаем как, вовсю.
Причин было несколько. Прежде всего, межвоенный период после Первой мировой войны до Второй мировой войны, Советский Союз находился, как известно, в блокаде. Существовал такой санитарный кордон, когда Советский Союз был окружен враждебными государствами, которые очень надеялись на то, что в скором времени советская власть рухнет и Советский Союз прекратит свое существование. Со своей стороны, Советский Союз очень рассчитывал на то, что, наоборот, в скором времени наступит мировая революция и рухнет капитализм во всем мире, и будут проводиться не буржуазные олимпиады, как говорил СССР, а настоящие рабочие спартакиады. Вот, собственно говоря, этим во многом объяснялся тот факт, почему Советский Союз в межвоенный период даже не пытался принять участие в Олимпийских играх. Тем более, в 1936 году игры проходили и зимние-летние в нацистской Германии.
Ну, да.
И это, конечно, тоже сыграло свою роль. Следующие игры, если бы не помешала Вторая мировая война, должны были приводиться, опять же, в Японии, с которой у СССР были не лучшие отношения. Но уже после Второй мировой войны, когда Советский Союз стал великой державой, СССР, конечно, стал присматриваться и к тому, чтобы уже принять участие в Олимпиадах. Тем более, что изменилась структура, изменилась концепция. В 20-30-е годы готовили спортсменов, прежде всего, для защиты Родины.
Угу.
«Будь готов к труду и обороне», знаменитый значок. А в конце 40-х, начале 50-х уже стали думать о том, что советские спортсмены могут принести своими успехами на мировых играх не только золото, награды, но и поднять престиж Советского Союза как государства, показать правильность того пути, того политического строя, который существовал в Советском Союзе. И именно поэтому в конце 40-х, в начале 50-х годов родилась идея о том, чтобы войти в Международный Олимпийский комитет и принимать участие в играх.
Концепция поменялась, как говорится, в известном анекдоте. В таком случае, почему пропустили зимние игры 52-го года? В Осло они, кажется, проходили.
Да. Причин несколько, есть и политические причины. В Осло Олимпиада проходила, это Осло было все-таки столицей не просто капиталистического государства, а государства-члена НАТО, враждебного Советского Союза блока. Осло находилось далеко от Советского Союза, Хельсинки были близко. Можно было устроить свою собственную олимпийскую деревню, можно было возить спортсменов.
Хельсинки, это, может быть, 56-й год.
Нет, Хельсинки – это лето 52-го года. Лето 52-го года, да. И можно было, в общем-то, страна Хельсинки, хотя и перед этим два раза воевала с Советским Союзом, но она была нейтральной в начале 50-х. Можно было договориться, решить все проблемы. В Норвегии так просто не получилось бы послать туда большую делегацию. Из-за железного занавеса нужно было очень много посылать кураторов из КГБ и прочих организаций. И это было очень накладно. Но была еще одна причина, и очень важная причина. Советский Союз изначально, как я сказал, была поставлена задача советским руководством перед спортсменами. Обязательно выигрывать. Выигрывать, что называется, любой ценой. И вот если в летних играх была надежда на то, что если мы хотя бы займем одно из первых трех призовых мест, на первое место тогда даже, в общем-то, не рассчитывали, хотя и получилось почти первое, общему количеству, то на зимних играх такой уверенности не было. Более того, была уверенность в том, что, скорее всего, мы выступим неудачно. И вот во многом из-за этого было сразу принято решение, что зимние Олимпийские игры 52-го года мы пропускаем.
Осмотрительно.
Кроме того, вот как уже было сказано в репортаже, мы нашли очень любопытные документы. Наша делегация, которая поехала на сессию Международного Олимпийского комитета в Осло, в Норвегию, получила очень жесткие инструкции из Политбюро ЦК. Что добиваться нужно, чтобы такие виды спорта правильные, как штанга, бокс, спортивная гимнастика и борьба были перенесены из летних игр зимние, потому что Советский Союз уже в те годы выступал достаточно успешно. На этих соревнованиях мог принести золотые медали и серебряные. Но, к счастью, такое решение не было поддержано, эта идея не была поддержана, а то сейчас бы в Сочи соревновались бы штангисты, борцы.
Но на самом деле это, конечно, грандиозный штрих, потому что он, по-моему, это такое яркое свидетельство именно такой советской идеологии, что мир переделаем под себя, а не то, что к нему подстроимся. Ну и потом, конечно, вспоминается, что уже в наше время Кирсан Алимжинов предлагал в программу зимних игр шахматы включить. Так что все мы, как говорится, советские люди, как были советскими, так и остаются. А хотя мы говорим о зимних играх, но все же не могу не спросить. Действительно, в 52-м году во время игр в Хельсинки наша команда жила все-таки на советской территории?
Не совсем так. Это частично. Потому что Советский Союз, во-первых, потребовал, чтобы сделали две отдельные олимпийские деревни для стран социализма, для стран капитализма в Хельсинки. И такие деревни действительно создавались.
Да?
И там были наши спортсмены. Но большая часть из них приезжала, что называется, на соревнования, выступала 2-3 дня и потом уезжала обратно. Благо, Хельсинки очень близко от нашей границы.
Ну, да.
А уже на советской территории была построена такая вторая олимпийская деревня, фактически, где и жили, и тренировались основную массу времени наши спортсмены. То есть такая была подстраховка на случай, как бы чего не вышло.
Тоже, конечно, беспрецедентно совершенно.
Это нашим потом вспомнили, когда готовилась Олимпиада 80-го года в Москве. Многие западные противники этой Олимпиады, проведения в Москве, они как раз и вспоминали этот случай и говорили, что вот Советский Союз опять что-нибудь придумает, опять какую-нибудь выкинет пакость, как он сделал это в 52-м году в Хельсинки, потому что очень многие были недовольны. довольны, что Международный олимпийский комитет пошел навстречу этим нашим требованиям. Ну, может быть, потому что страна великая, победила в войне, и вот согласился на такие условия.
Потому что это было, конечно, на выдумке были хитрые. Хотя и не были уже в каком-то... В каком смысле были голью, в каком-то не были, но на выдумке были хитрые. Скажите мне, пожалуйста, то, что поехали в 56-м году на зимние игры в Кортино д'Ампеццо, смерть Сталина сыграла свою роль?
Да, безусловно, безусловно. Все-таки началась оттепель, уже
изменились. Это я хотел сказать, что это все-таки уже был признак такой, одна из ласточек оттепели.
Действительно, уже вот немножко в каких-то случаях уже оттепель, в каких-то случаях были какие-то возвратные шаги, потому что это не касается зимних игр, это больше летних игр 56-го года, но там тоже был рецидив такой сталинизма. Они проходили в Австралии очень далеко, и плюс в тот момент у нас были порваны отношения дипломатические с Австралией. И долгое время, во-первых, решался вопрос, посылать туда делегацию, нет, хотя мы уже были в 52-м году в Хельсинки. А когда решили посылать, долгое время, буквально до последнего момента, обсуждался вопрос, где будут жить наши спортсмены. Настаивали на том, чтобы они жили на теплоходе «Грузия», который привез их туда. Но там жить, и тем более тренироваться было невозможно. И только в самый последний момент возобладал, что называется, здравый смысл. Их всех поселили в олимпийской деревне.
Особенно хорошо было бы футболистам, которые так выступили триумфально на этой Грузии.
Им бы не повезло, конечно. И то же самое с зимними играми. Во-первых, почувствовали силу. Советские хоккеисты показали, что мы можем сражаться. В 52-м мы еще не знали, как истинная сила наших хоккеистов. Мы не играли ни с канадцами, ни с американцами, ни с шведами. После 54-го года стало ясно, что мы можем играть и выигрывать. И то же самое в ряде других видов спорта. Ну, и это с одной стороны, с спортивной стороны, ну и с политической. Конечно, Хрущеву было надо показать, что Советский Союз стал более открытым государством. Не то, что при Сталине. И поэтому решение было принято практически единогласно.
Да, к вопросу о Сталине. Просто вы ведь в чемпионатах мира, в частности, по зимним видам спорта Советский Союз стал участвовать как бы задолго до еще до участия в Олимпиадах во второй половине 40-х годов, и в частности в чемпионат мира по коньковежному спорту. Но когда в 48-м году провалились, мне вот гости нашей студии, буквально перед вами бывшая в программе Людмила Евгеньевна Титова, рассказывала, что Сталин вызывал конькобежцев, и ему устроили такую головомойку, и, кажется, 5 лет после этого в чемпионате мира не принимали участие наши конькобежцы.
Совершенно верно, только маленькое уточнение. Речь идет о конькобежцах-мужчинах.
Мужчины.
Женщины за счет успехов Марии Исаковой, которая,
конечно,
к сожалению, так и не смогла выступить на Олимпийских играх, потому что в 52-м году мы пустили, а в 56-м уже, как говорится, она не смогла выступать. Женщины выступали, но выступали только вплоть до 51-го года, потом, после того, как Исакова не смогла выиграть очередной олимпийской золотой медали, и женщин тоже не пустили при Сталине. Так что такие действительно решения, достаточно суровые решения, они принимались в сталинский период.
Как после такого долгого существования за железным занавесом, в изоляции, так быстро советские спортсмены и зимние, и летние виды спорта, я имею в виду, рванули вперед? Ведь, как рассказывала, опять же, мне гостья нашей студии Нина Алексеевна Жук, замечательная фигуристка, первая выступившая из советских фигуристок, выступившая на Олимпиадах, они тренировались до этого, ну, в общем, всю, так сказать, свою сознательную жизнь, они понятия не имели о том, как развивается вообще мировое фигурное катание. У них даже не было, я думал, что какая-то хронику им показывали. Ничего, просто все придумывали сами. Вот уж в буквальном смысле слова и изобретали колесо. И выступили сперва в 52-м году летом, потом зимой в 56-м. И такие сенсации. В чем тут секрет?
Во-первых, в таланте наших людей, в том невероятном трудолюбии, энтузиазме, который существовал в тот момент, желание доказать, что действительно мы сильны не потому, что мы там идем по социалистическому пути, а просто во славу нашей страны, во славу нашей Родины. Ну и кроме того, нужно отметить, что, в общем-то, мы побеждали, вот так уж будем говорить откровенно, в первых олимпиадах и зимних, и летних, в основном в тех видах спорта, где не надо было каких-то технических серьезных приспособлений, где можно было вот за счет, что называется, подручных средств на тех лыжах, на тех коньках, иногда старых, каких-то подклепанных, что называется, подделанных лыжах, коньках, тем не менее, они ухитрялись действительно добиваться колоссальных успехов. В тех вопросах, когда речь шла, допустим, о том же бобслее, тут до 80-го года писали, что он у нас не культивируется, потому что нужно было строить бобы, нужно строить было специальные, так сказать, санно-бобслейные трассы и так далее. Мы с этим не могли ничего поделать. делать. Иногда помогал
снучка. Горные лыжи,
лыжи, да, был, тоже там нет. Должны были быть хорошие все-таки и снаряжения. Иногда помогал снучка в хоккее, потому что хоккей, конечно же, пошел от хоккея с мячом, от русского хоккея, бенди. Вот, перестроились немножечко.
Уж эти ребята, которые играли это самое на 40-градусном морозе, да еще огромные, гораздо длиннее матчи в бенди, что им стоило перестроиться на канадский?
Им несложно было, и как раз канадцы потом вспоминали, что они некоторые приемы, которые наши перенесли из русского хоккея в канадский, они никак не могли к ним привыкнуть.
А это я не знал, серьезно, вот, интересно.
Это действительно было, некоторые приемы, ну, типа того, как вот клюшкой поддевали мяч, они также поддевали шайбу, для канадцев это было немножко ново. И в первые, особенно на первом чемпионате мира, они когда с этим столкнулись, они потом специально изучали даже вот эту методику, как мы играем вот в их канадский хоккей.
Я сейчас об этом думаю. Я думаю, что, наверное, вот этот вот советский стиль хоккей отличный от канадского. То есть это не силовой хоккей, а техничный, если хотите, гораздо более такой артистичный и зрелищный. Он и родился, видимо, из того, что... Наш советский, вернее, советский канадский хоккей начинали люди, игравшие в бенди.
Очевидно, да.
На другом, совершенно другого размера поле, где вовсю было разгуляться индивидуальной техники, а не только надо было брать на бедро противника и припечатывать его к бортику.
Плюс в Советском Союзе еще с 30-х годов культивировался не просто вот команды виды спорта, а именно коллективистские виды спорта. То есть при всем техническом оснащении наших хоккеистов, скажем, их... То, что они индивидуально были очень сильными, все равно развивался коллективистский метод игры. Не случайно тоже вот канадцы любили брать всю игру на себя сам.
Ну да.
Взял шайбу, прошел, через всю поле забил. А у наших с самого начала была развита игра в пас. Что тоже было.
Но при этом советские научились и индивидуально так играть, конечно, что ничего не понимали, когда Харламов или Мальцев проходили через все поле и шайбу только что на голове не несли.
Да, это точно.
Это факт. Скажите мне, пожалуйста, вы упомянули вопрос о снаряжении, экипировке и всем прочем. А что, вот на эти первые, в частности, зимние Олимпийские игры, так и поехали с какими-то этими дедовскими коньками, лыжами и так далее, или все-таки сразу стали что-то заказывать за границей?
Нет, сразу стали заказывать за границей и брать у себя самое лучшее. Может быть, в какой-то степени повезло, потому что в конце 1953-54 года разразился большой скандал. Это было уже после смерти Сталина. Наша делегация советских женщин-конькобежек поехала в Швейцарию на соревнования. И потом в ЦК КПСС из Швейцарии, от нашего посла из Швейцарии, пришел такой сигнал СОС, что наши женщины бедные, значит, во-первых, сидят без денег, им практически не дали никаких суточных, командировочных. И, во-вторых, они находятся в таком виде, форма, снаряжение, оно настолько контрастирует со формой и снаряжением других спортсменок из других стран, что, в общем-то, ну, это выглядит стыдно и неудобно для великой страны. И этот вопрос обсуждался на президиуме, как тогда называлось.
Посол был молодец, а?
Посол молодец. Ничего не могу сказать. Действительно, он среагировал. Но, вероятно, поднялся очень большой шум. Надо было как-то реагировать. Вот. Было принято конкретное решение по вот этим, значит, нашим спортсменкам. Ну и одновременно было принято такое общее решение о том, что впредь очень внимательно относиться ко всем делегациям, не только к спортивным, но и детям культуры, науки, которые выезжали за границу. Их тогда было еще не так много, так что можно было все контролировать. В том числе и в каком виде они выезжают. Давать им побольше, хотя это был, конечно, все равно мизер, но все-таки побольше денег. И вот это во многом сыграло свою роль, что уже в 56-м году наши спортсмены поехали на Олимпийские игры. Ну, может быть, не в шикарной форме, не в шикарной амуниции, но, во всяком случае, примерно на том уровне, на каком были спортсмены других стран.
Хотя, опять же, Титова Людмила Евгеньевна рассказывала, что как бы снаряжение, амуниция, это все действительно. Но такая вот бытовая одежда, это она говорит, как вспомнишь, в чем мы поднимались на пьедестал почета, в каких-то, значит, этих самых штанах не по размеру, свитерах не по размеру. Это просто был стыд, что называется.
А беда в том, что об этом вспоминают вот не только конькобежцы, но и хоккеисты наши прославленные, что очень часто им выдавали надевали форму только на время соревнований. Да, даже ту форму, в которой они должны были тренироваться. Угу. И они никак не могли понять, почему они выступают, завоевывают медали, им обещают всякие блага, привилегии, а потом приезжают в Россию, в Советский Союз, простите, и им говорят, срочно сдайте даже ту форму, в которой они тренировались. Она, говорит, старая уже, измятая. Зачем нужна эта форма? Нет, сдавайте, иначе вы не получите премиальные.
Вот. Опять же, я уже обращаюсь вот к своим собственным воспоминаниям, к свидетелям, которые были в этой студии. Особенно плохо с этим дело обстояло в ЦСКА, где у них вообще было по списку, Нина Алексеевна Жук мне рассказывала, такой какой-то армейский вещмешок, какие-то у женщин значились, трусы, майки, и вот этим не то что приходилось довольствоваться, но каждый раз пробивать Нимы, особенно для фигуристов все-таки, это должны были быть какие-то платья. Она рассказывала, как Станислав Алексеевич Жук выступал во фраке, но изготовленном из такого, значит, армейского какого-то сукна. Это, естественно, все должно было быть из эластика и так далее. Все это на нем трещало, и тем не менее. И тем не менее.
Вы знаете, мы, к сожалению, на выставке не могли показать все документы. Это просто невозможно. Но есть огромное количество материалов о том, как в ЦК КПСС, а ЦК КПСС в советское время, как известно, решал все вопросы.
Все,
от ракет до самых-самых мелких проблем.
Да.
Как обсуждалось, причем огромное количество документов приходило из спорткомитета, из Министерства финансов, из различных организаций, из того же Министерства обороны, где согласовывались буквально до копейки, сколько нужно потратить на тот или иное соревнование, на тот или иной турнир. И где буквально каждый раз приходилось с боем спортсменам, в данном случае спорткомитету, выбивать какие-то дополнительные средства, и в том числе на амуницию, на одежду наших спортсменов. Угу.
А что это было? Это была такая какая-то скупость? Или действительно так, в общем, плохо обстояло дело с валютой?
Ну, с валютой вообще-то действительно обстояло плохо,
да?
Дело. Обстояло не зря в 60-е годы Никита Сергеевич вот и ввел эту систему, возродил, можно сказать, систему магазинов «Березка», чтобы как-то привлекать валюту. То, что раньше в 30-е годы было торгсином. С валютой было действительно плохо, и как бы основная часть денег шла на другие, более, как говорится, важные нужды. Но спортсмены приносили Советскому Союзу в том числе и материальные большие доходы. Поэтому, конечно, в данном случае можно было и нужно было решать эти вопросы. И они решались, но решались очень сложно, с очень большими бюрократическими проволочками.
Ну, смотрите, какой контраст. Тогда все, значит, до копейки высчитывали, а сколько было золота в смысле медалей. Сейчас кидают 50 миллиардов, не глядя на Олимпиаду. На предыдущих этих Олимпиадах все эти, значит, русские дома, где лепей, черная икра льется рекой. А что-то с медалями сильно затруднительно стало.
Ну, я не знаю, вы предлагаете снова врезать.
Ну, может быть. Может быть. Как гласит пословица, как-то на медные деньги оно лучше учится.
Вероятно, другой был подход, и
другое
настроение, другие мысли даже у тех же спортсменов, потому что вот это чувство патриотизма, желание любой ценой, так сказать, победить, как бы это высокопарно ни звучало, во славу страны, тем не менее, это никто не отменял.
Вы знаете, вот мой последний вопрос в этой части нашего разговора. А вот можно кого-то персонально выделить там из политического руководства, спортивного руководства, кто вот был каким-то, ну, главным, основным инициатором, мотором вот этого продвижения советского спорта на международную арену, в частности, на Олимпийскую арену?
Если говорить о, так сказать, партийно-государственных деятелей, то, ну, то, что мы вошли в состав Международного олимпийского комитета, это, конечно, заслуга самого Сталина, потому что Сталин сказал «надо». А в дальнейшем это, безусловно, Леонид Ильич Брежнев. Потому что Брежнев, еще когда был секретарем ЦК, еще при Никите Сергеевиче Хрущеве, он активно пробивал идею проведения Олимпийских игр в Советском Союзе. Еще с середины 50-х годов, впервые в 56-м году зародилась идея провести Олимпиаду в СССР. И Брежнев был одним из тех, кто постоянно, что называется, капал. Что вот надо. Другое дело, что не получалось, никак не выходило. Но как только он стал первым потом генеральным секретарем ЦК КПСС, то тут же заработали все вот эти спортивные механизмы. Советский Союз хоть и со второй попытки, но получил летние Олимпийские игры. И спортсмены стали, конечно же, жить лучше. Они стали больше заботиться, чем это было в предшествующий год.
Ну да, интересно. В эфире «Свобода». Радио, которое не только слышно, но и видно. В студии Леонид Велихов. Вы смотрите и слушаете программу «Игры на свободе», посвященную Олимпиаде в Сочи. На этот раз наша передача о тайнах зимних Олимпийских игр, которые в течение десятилетий хранили советские и российские архивы. А мой гость – один из главных хранителей этих тайн, историк, заместитель директора Российского государственного архива новейшей истории Михаил Прозуменщиков. Михаил Юрьевич, а сейчас немного хочу вас расспросить о спецслужбах. Почему так мало информации о деятельности, я имею в виду вашу выставку, о деятельности спецслужб во время их работы, во время зимних олимпиад? И что они там делали? Как была организована их деятельность? И какая была пропорция, условно говоря, в делегациях между искусствоведами в штатском и, собственно, спортсменами?
Из наших документов не всегда можно понять вот эту пропорцию, потому что только в 1956 году, когда поехали в первый раз на Олимпиаду в Кортино д'Ампеццо в Италии, там, что называется, открытым текстом в документе было написано, сколько поехало спортсменов, тренеров, сопровождающих лиц и сколько представителей КГБ. Тогда эта пропорция составляла примерно так. Было всего где-то порядка 150 человек, всего вся делегация. И 11 где-то или 12 человек было представителей КГБ. Это вот то, что прошло, как говорится, официально. В дальнейшем информация, которая поступала в ЦК КПСС, речь шла о журналистах, сопровождающих лицах и так далее.
А там вот, не поймешь, вот кто каким из них кто. Да,
именно,
да, да.
Да, ага. Маркой или лейблом скрывались эти искусствоведы в штатском, сказать уже действительно сложно. Ага. Что касается работы на Олимпийских играх, то я думаю, что у них в этом плане было очень, ну, может быть, не очень, но гораздо проще, чем даже участие в чемпионатах мира или Европы. Потому что советские спортсмены жили в олимпийской деревне, которая была огорожена от всего остального мира. И, по сути дела, они общались только вот с такими же спортсменами, как и они, выезжали на соревнования, а затем их дружно под контролем привозили обратно в олимпийскую деревню. Поэтому контролировать их было гораздо проще и особых...
Одного пастуха было достаточно.
Происшествий, да. Ага. По сравнению вот с другими соревнованиями, например, вот это не Олимпийские игры, но Всеволод Бобров, знаменитый Всеволод Бобров, он рисковал не поехать в 56-м году на свою первую зимнюю Олимпиаду, потому что 55-й на чемпионате мира ФРГ, которые наши как раз вот проиграли канадцам, значит, поступила информация в ЦК КПСС, что Бобров вел себя не совсем правильно. Ну, то, что, ладно, он там выпивал или с кем-то знакомился, это, как говорится, прегрешение, но не очень высокого, как говорится, уровня. А вот то, что он встречался с каким-то неизвестным мужчиной, о котором не поставил в известность никого, прежде всего, значит, представителей соответствующей службы.
Странно так звучит, что с мужчиной, я надеялся, что с женщиной.
Их это не очень интересовало, потому что, ради бога, возник вопрос, что, может быть, этот мужчина эмигрант, уехавший из Советского Союза. А в те времена, даже уже при Хрущеве, эмигранты – это однозначно предатели, изменники, шпионы и тому подобное. Вот, поэтому на каких-то других соревнованиях, конечно, было сложнее. Оттуда шла информация более, скажем, широкого диапазона. А на Олимпиадах все, поскольку было очень закрыто, шла информация главным образом о каких-то, ну, скажем так, морально-бытовых, может быть, проступках советских спортсменов.
А были ли случаи, когда каких-то перспективных и необходимых для успеха спортсменов по какому-то компромату, по каким-то, значит, какой-то информации КГБ не пускали на Олимпиады или досрочно с них отзывали?
Ну, как бы из таких известных, если можно так сказать, случаев, наверное, стоит вспомнить знаменитую нашу конькобежку Ингу Воронину. Опять же, есть разные версии того, почему она не поехала на Олимпиаду 60-го и потом 64-го года, где блистала Скобликова. Да, конечно, там и здоровье.
А какие версии? Я-то знаю. Ну,
официальная версия здоровья. У нее действительно был туберкулез. Действительно, здоровье было. Но была, как говорится, и более правильная настоящая версия, связанная с ее, ну, близкими, хорошими отношениями с шведским спортсменом. Он потом стал функционером. И был ли даже разговор о том, что, может быть, она собирается выйти за него замуж. А этого, конечно, в те времена...
Остаться.
В те времена этого допустить, конечно, не могли. Поэтому тут, видно, две причины сложились вместе и вот создали такую, к сожалению, печальную ситуацию, когда известная спортсменка так и не смогла выступить на Олимпийских играх.
Там и эта печальная ситуация, как мы помним, усугубилась. Есть версия, согласно которой и человек, за которого она вышла замуж, был, что называется, на каком-то коротком поводке у КГБ, вот этот самый Воронин, который ее убил. Который стал ее убийцей.
Вы знаете, у нас такой информации
это
в
уже,
нашем
конечно, такая,
архиве
может быть,
нет,
сильно конспирологическая версия.
Но есть один какой-то косвенный такой очень странный документ. Дело в том, что когда произошло вот это убийство, это было в январе 66-го года, если не ошибаюсь, то информацию о происшедшем докладывали не просто в ЦК КПСС, но лично Леониду Ильичу Брежневу. Все-таки, я понимаю, что не каждый день убивали чемпионку мира, но все-таки, наверное, не о каждом. Потом были и другие случаи, когда кто-то там погибал или умирал, но чтобы докладывали лично первому или генеральному секретарю ЦК КПСС и докладывал лично Руденко, генеральный прокурор,
генеральный прокурор.
Это здесь, наверное, тоже имеется какая-то зацепка.
Да. Еще знаете, что меня интересует? Это ведь, особенно в те первые Олимпиады, ну, тогда вообще, вы сами сказали, вообще поездка советского человека за границу, это была редкость невероятная. И вот эти вот люди, которые стали выезжать, в общем, одними из первых советских людей, спортсмены, на те же Олимпиады, чемпионаты мира, наверное, многие переживали какой-то такой шок, столкнувшись с совершенно другим уровнем жизни, совершенно другим уровнем благосостояния. Были ли, во-первых, какие-то в этих документах, отразились ли какие-то вот свидетельства этого шока, может быть, в свою очередь, шока, вылившегося в какие-нибудь попытки контрабанды, еще чего-то?
Было как бы три уровня нарушений, вернее, даже не нарушений, а плохого поведения советских спортсменов за рубежом. Первый уровень, ну, это если мы крупно проигрывали, неудачно выступали. Это, как говорится, выводили эти поражения из недостаточной моральной волевой подготовки, сознательности и тому подобное. Второй уровень был вот именно то, что вы говорите. Уровень тоже материально-бытовой. То есть многие спортсмены, но это уже скорее в 60-е, в 70-е годы, посмотрев, что происходит за границей, они очень часто прибегали вот к той самой контрабанде. То есть из Советского Союза всеми правдами и неправдами вывозили те товары, которые можно было продать на Западе. Такие товары все-таки были, несмотря на дефицит. Те же фотоаппараты.
Побольше, чем сейчас производили.
Фотоаппараты, часы. Я уж не говорю про водку.
Водку, икру,
да,
конечно.
Икру. И обратно старались вести дефицит, то, что не было в Советском Союзе. А в Советском Союзе, в общем-то, не было много чего. И поэтому на границе очень часто наши пограничники останавливали, вылавливали.
Режима никакого не было.
Никакого не было облегченного режима. Более того, даже в тех случаях, когда спортсмену каким-то образом удавалось провозить беспрепятственно в Советский Союз, потом, я уже не знаю, то ли какая-то информация шла, кто-то, как говорится, сообщал, доброжелатель, потом все равно задним числом на этих спортсменов все-таки заводили какие-то, ну, я не знаю, может быть, не дело, но, во всяком случае, административные правонарушения, и иногда им на какое-то время запрещался выезд за границу. Ну, а третий, это уровень, это самый криминальный, это если спортсмен, вот, опять же, высказал за границей что-то не совсем лицеприятное о Советском Союзе, просто что вот
такое
там...
Такое бывало?
Такое тоже бывало, но это не было какой-то умышленности. Просто он мог сказать, что ой, у вас гораздо лучше, чем у нас. И это уже, как говорится, был крестик. Вот. Я уж не говорю о том, чтобы дать интервью или что-то сказать журналистам, вот извините, с такого канала, как ваш. Вот. Это уже тоже однозначно был, так сказать, такое клеймо на человеке. Или же это не, как говорится, не совсем в чистом виде спортсмен, шахматист Марк Тайманов в 70-м году попытался провести за границей, нет, даже позже, архипелаг ГУЛАГ. И сами понимаете, что
дорого,
после
что
этого,
помним, да,
в течение длительного времени он тоже был невыездной. Или эстонский гроссмейстер Пауль Кэрис, я просто поскольку про шахматистов говорю, который в 69-м году еще не закончилась пражская весна, ее подавили танками, но пока еще там Дубчик оставался у власти какое-то время, еще были ростки. Он встречался с одним чехословацким шахматистом, который потом эмигрировал на Запад ФРГ, и который был настроен яро антикоммунистически и антисоветски. Но они были старыми друзьями. Они встретились, поговорили. После этого было принято решение, если не ошибаюсь, секретариат ЦК КПСС, что на ближайшие годы выезд Паули вот Керрису почему, закрыт.
Карьера Керриса. Керриса так заглохла, я этого не делал. Про Тайманова-то я знал, и да, Тайманов действительно, да, его карьера почти что оборвалась тогда.
Да, вот, ну вот с Керрисом тоже такой был случай.
Интересно, как действительно. А вот знаете, какой у меня вопрос? А почему, собственно, никто или почти никто не оставался? Вот ведь посмотреть, сколько кубинцев остается, пользуясь любыми там, ну, просто смешно вспомнить, когда они оставались и остаются целыми там бейсбольными командами. Или совершенно потрясающий случай, когда в 56-м году в Мельбурне осталась половина венгерской команды. Половина, 100 человек. Это было после венгерских событий. Я уж не говорю о том, об этом страшном, таком кровавом матче СССР-Венгрия по водному полу, который превратился просто в драку. А советские спортсмены не оставались. У меня вообще только один единственный случай на памяти, о котором мы сейчас тоже поговорим.
Здесь можно только делать, строить какие-то предположения, говорить о той хорошей идеологической обработке, которой подвергались советские спортсмены. И потом все-таки нельзя сравнивать советских спортсменов со спортсменами из других социалистических стран, из той же Кубы. Все-таки в Советском Союзе, вот в 60-м, 70-м годам, советский строй, советская власть существовала уже 50 и даже больше лет.
Ну, да.
А в этих странах она была очень молодой. Еще были живы все те люди, которые помнили и буржуазные, те же Польшу, Чехословакию. Там не было гражданской войны, там не было революции. В принципе, все более-менее бескровно перешло в руки коммунистов. И там сохранилось огромное количество людей, которые подпитывали вот своими рассказами, своими воспоминаниями то, как было. И многие молодые люди, они не были столь подвержены вот этой идеологической обработке, идеологическому прессу. Им казалось, что да, действительно, там лучше. А советский человек, особенно рожденный, я не знаю, там, в 40-е, 50-е годы, он был уверен, что в СССР только в СССР лучше. И даже если он видел прекрасные магазины, там все равно он не верил, что называется.
И разделенных семей или не было, или которые были, советские люди и не знали об этих своих родственниках, где-то находившись там в США или во Франции. Да, вот видите, как действительно через спорт проходит на самом деле весь драматизм, вся сложность такой советской истории. Ну вот и коллизия, о которой я как бы вскользь анонимно упомянул, это, конечно, история Людмилы Белоусовой и Олега Протопопова, оставшихся на Западе. Как она отразилась вот в этих вот секретных документах? Попало вам что-то, как говорится, в руки?
Да, не только попало, мы даже решили их выставить, вот, в экспозицию вставить, потому что все-таки одно дело, когда речь идет о каких-то личностных отношениях, а здесь эти отношения перешли уже за предел личностного характера. У нас мы показали документы прежде всего 72-73 годов, когда Белоусова и Протопопов отчаянно, что называется, обивали пороги власти и просили только одного – дать им возможность нормально тренироваться и нормально выступать, не лишать их льда. Было несколько обращений в ЦК КПСС.
А их лишали или это все-таки было их такое привлечение?
Нет, это действительно их лишали. Угу. И, в общем-то, судя по тем отдельным отзывам, которые им давали, или отпискам, скажем так, из ЦК КПСС, выходило, что действительно, ну, там, например, они писали, что им не дают лед. Каток все время закрыт, хотя им обещали лед. Значит, ответ следовал, значит, принято решение предоставить вам лед. То есть льда действительно не давали. И они постоянно писали о том, что нам намекают, и даже не намекают, открытым текстом говорят, что уйдите из спорта, мы вам устроим торжественные проводы, вы будете почетными, все, только уйдите, не мешайте. А они говорили, мы уйдем, если мы будем проигрывать на официальном уровне. А если нас
не будут
давать...
Они
стали проигрывать, да. Ну, вот такая коллизия. Вот. Нам сложно сказать из этих документов, но то, что им не давали возможность тренироваться, то, что им не давали льда, это совершенно очевидно, судя из тех документов, которые есть. Ну и, как известно, в 79 году они остались в Швейцарии. У нас есть документ, информация поступила, естественно, в ЦК КПСС, и там Леонид Ильич Брежнев своей собственной рукой написал, что такие случаи стали повторяться. Я, правда, не совсем, мы так и не поняли, что имеется в виду. Но, может быть, речь шла не только о спортсменах, может быть, речь шла о других деятелях. И что надо срочно этот вопрос разобрать на заседании секретариата ЦК КПСС. Мы не нашли, чтобы этот вопрос обсуждался на заседании.
А спортсменов действительно, я, например, ну, вы лучше меня все это знаете, я действительно не знаю других случаев, чтобы спортсмены оставались.
Знаете, это были единичные случаи, или вот как неудавшийся невозвращенец Немцанов на Олимпиаде 76-го года летний в Канаде, который сначала остался, потом все-таки он сбежал, устроил показательный, значит, в Советском Союзе, что вот как его насильно там пытались заманить. Но были еще отдельные, даже не столько спортсмены, сколько тренер.
Ну, понятно.
Эстонский велосипедист, если не ошибаюсь, в конце 70-х
остался. Ну, Прибалты, как бы отдельная такая была стадия.
Вот, но спортсмены на фоне тех же деятелей культуры или науки, они в этом плане были очень преданы своей стране.
Да, да, да. Но позволяли себе вместе с тем всякие вольности, как мы выяснили, другого рода. В частности, я не могу вас не спросить об этой скандальной истории, происшедшей в Саппоро с участием Уланова, Смирнова и Сурайкина. Что там случилось?
Ну, в общем-то, если говорить, называть вещи своими именами, обычный любовный треугольник между Саппоро, Сурайкиным и... Смирновым. То есть, прошу прощения, между Улановым, да, в Саппоро, между Улановым, Смирновым и Сурайкиным. Уланов и Смирнова, в общем-то, хотели пожениться, и они это и сделали сразу после Саппоро. А Сурайкин ревновал, он, в свою очередь, не хотел отпускать Смирнову, и как явствует из документов, не только как партнерша, но и как женщина. В этой истории, может быть, ничего такого не было, если бы не совсем, скажем так, как обычно приглядная роль наших доблестных органов, которые, желая что-то такое сказать про Сурайкина, нехорошее в ЦК КПСС, они написали, ну ладно, там его какие-то личные качества, но они написали в том числе и то, что он якобы в каком-то из разговоров восхищался германским, восточно-германским фигуристом, да,
чтобы...
вот, который уехал за границу, остался в ФРГ. И вот это всегда... вот. Нужно сказать, что в документах КГБ, когда они слали в ЦК КПСС, когда надо было на кого-то вот таким образом показать, что какой-то человек не очень хороший, очень часто используют именно вот этот прием. То же самое было, кстати, в свое время с Эдуардом Стрельцовым, когда его, как известно, осудили. Но в том числе, когда на него писали бумагу наши органы, то там в том числе тоже было написано, что Стрельцов якобы в 57-м году, возвратившись из зарубежной поездки, говорил, как хорошо живется за границей и как плохо у нас.
Всей своей любви к Стрельцову.
Это...
И это на всякий случай ему как бы припечататься окончательно.
На всякий случай, да. Потому что когда вот такая фраза была, и это не только, это касалось и многих других, и спортсменов, и деятелей культуры, что как только кто-нибудь говорил, или якобы говорил, или за него придумали эти слова, это уже было очень серьезным отягчающим обстоятельством.
Возвращаясь к истории с Сурайкиным, я не могу не процитировать этот бессмертный документ. Вся тяжесть вины пала на Сурайкина. Хотя, значит, цитирую, являясь авантюристичным и склонным к крайностям человеком, Сурайкин 8 февраля сего года в 3 часа ночи проник через балкон в квартиру Уланова в поисках Смирнова. Смирновой, в результате чего произошла ссора между ним и Улановым. Уланов и проживавший с ним Благов пытались раздеть Сурайкина и сбросить его в обнаженном виде с балкона 4-го этажа. То есть, он просто... Бедняк Сурайкин, что называется, по всем фронтам тут потерпел какие-то, так сказать, убытки моральные.
Вся беда в том, что эта история стала достоянием зарубежных корреспондентов.
Да, серьезно?
И они действительно стали писать об этом в прессе во время Олимпиады.
Ага.
И именно поэтому, может быть, так это все как бы замяли потихоньку, но когда эта информация стала просачиваться в прессу, то было принято решение срочно... Сурайкина со Смирнова, как только завершились соревнования, как только они получили медали, буквально через очень небольшой промежуток времени посадить их в самолет и в сопровождении представителя КГБ отправить в Москву.
То есть все-таки они были фактически досрочно...
Досрочно отправлены, да. А Уланов и Ранина, они оставались до конца Олимпийских игр.
В эфире «Свобода». Радио, которое не только слышно, но и видно. В студии Леонид Велихов. Вы смотрите и слушаете программу «Игры на свободе», посвященную Олимпиаде в Сочи. В этой передаче с помощью моего гостя, историка Михаила Прозуменщикова, мы раскрываем государственные тайны зимних Олимпийских игр.
История участия советских спортсменов в зимних Олимпийских играх ведет отсчет с 1956 года. После Олимпийские игры назывались главным стартом четырехлетия, и каждая победа советских спортсменов воспринималась не только как спортивное достижение, но и как демонстрация политической силы страны. Спорт, как и любая другая сфера жизни в Советском Союзе, находился под бдительным контролем коммунистической партии. В ЦК КПСС рассматривались проблемы подготовки советских сборных к Олимпийским играм, утверждался состав делегаций, решались вопросы финансирования и материального обеспечения команд, анализировались причины неудач и принимались решения о награждении наиболее отличившихся олимпийцев. Принимавшиеся перед каждой Олимпиадой постановления ЦК КПСС выглядели формально и однообразно лишь на первый взгляд. Внимательное рассмотрение этих документов позволяет заметить стремление к сокращению численности советских делегаций за счет руководящего состава и сопровождающих лиц. Также именно в ЦК КПСС решались вопросы финансового обеспечения советских спортсменов. Историки отмечают, что советский партийный лидер Никита Хрущев был далек от спорта, а вот пришедший ему на смену Брежнев живо интересовался спортивными вопросами и был активным болельщиком. Именно поэтому спортивная редакция Центрального телевидения наряду с программой «Время» обладала самым лучшим техническим оснащением. Особую страсть советский партийный руководитель питал к хоккею. Он не только лично посещал хоккейные матчи, но и старался всячески поддерживать хоккеистов. К нуждам спортсменов в брежневские времена относились очень внимательно. Каждую их победу или призовое место рассматривали как победу советского спорта и социалистического образа жизни. Важность достижений в спорте подчеркивалась высокими государственными наградами. Одним из главных спортивных событий эпохи Брежнева стало проведение Московской Олимпиады. Впрочем, олимпийские претензии СССР на этом не закончились. Хотя Михаил Горбачев не слишком интересовался спортом. К тому же, казалось, что в середине 80-х, начале 90-х было не до Олимпиад. Но интересная деталь. В 1989 году ЦК КПСС поддержала инициативу Госкомспорта с предложением провести зимние Олимпийские игры 1998 года в городе Сочи.
Ну, история Сочи, это, конечно, главная, может быть, сенсация такая вашей выставки, но мы ее оставим совсем уже на десерт. А сперва все-таки хочу вас спросить, вот как большая политика и спорт пересекались? Вот что, например, за странная такая подковерная, подспудная какая-то борьба шла почти постоянно, или так, контрапунктом, между там чехами и советскими, поляками и советскими. Не говоря уже о том, что когда ГДР и спортивная команда ГДР встала на ноги, тут уже совсем эта такая борьба стала просто за лидерство на тех же Олимпийских играх.
Советский Союз контролировал весь социалистический лагерь. И он старался, конечно, контролировать и в спортивной области. То есть, как бы, с одной стороны, все было демократично, но при этом СССР все-таки управлял, в том числе и спортивным движением. А многие представители стран Восточной Европы, ну, хотели, как бы, с одной стороны, получать те дивиденды от Советского Союза в виде и материальной помощи, и спортивной помощи, и тренеров они отправляли на стажировку, но в то же время быть максимально самостоятельными, показать, что они независимы от Советского Союза. И вот если в какой-то экономической, там, политической, военной сфере это не получалось, то в спорте такая возможность возникала, когда можно было обыграть вот этого великого, да, советского старшего брата, который всегда прав, который всегда самый сильный, но вот в спорте-то как раз его можно и победить. И вот в тех видах спорта, где какие-то из стран чувствовали себя, социалистические страны, чувствовали себя более-менее уверенно, вот здесь и начиналась такая накрутка, что эти спортсмены должны были обязательно выигрывать. Это было и, например, в Румынии, когда вот появилась их знаменитая Надя Каманечи, и другой... И другие делали все, чтобы победить Советский Союз, вплоть до того, что чуть ли не подкупали судей, чтобы они ставили ниже оценки советским спортсменам. У болгар в начале 80-х годов была та же самая ситуация с художественной гимнастикой. У них появилась плея ряда молодых спортсменок, и они должны были любой ценой победить именно советских этих художниц, как говорили. То же самое была ситуация с монголами в борьбе, в их традиционном национальном спорте. Ну а с чехами ситуация сложилась предельно простая, потому что с чехами мы играли еще до нашего выхода на Олимпиады, еще проводили товарищеские матчи, начиная с конца 40-х и в первой половине 50-х годов. И уже тогда вот та самая советская сборная, переделанная из русского хоккея, о котором мы говорили, она уже тогда неожиданно стала обыгрывать вот этих сильных, действительно сильных чехословацких хоккеистов. Да. И это вызвало, конечно, такое раздражение и недовольство чехословацких хоккеистов, которые всячески пытались доказать, что нет, они сильнее. И здесь уже начинались тоже свои какие-то подковерные игры. В 1956 году известно, что чехи вели себя ужасно. Они и с поляками ухитрились подраться. И с нашей командой играли страшно, грубо. Травм очень много наши получили хоккеисты. И в последнем матче вообще старались пропустить как можно больше шайб от американцев. Что если наши вдруг проиграют канадцам...
Реально, действительно?
Это реально. Это подчеркнули все. Это во всех газетах западных писали, что чехословацкая сборная играет в пользу сборной Канады. Потому что при том количестве пропущенных шайб, которые они пропустили от американцев, в случае победы канадцев над нами, первое место занимали канадцы, второе – американцы, и третье – только Советский Союз, по разнице забитых и пропущенных. Поэтому вот такая была ситуация. Ну, а после 68-го года, после Пражской весны, ее подавление, тут уже просто это дело стало принципом для чехословацкой команды.
Да, просто мы помним эти битвы на льду с драками, и этому самому, как кричали Недоманскому, «Отомстим тебе за Доманский» и так далее. Это мы все помним. Ну, и, конечно, это история с Сочи, которая меня совершенно поразила, потому что я до вашей выставки был абсолютно уверен, что Олимпиада в Сочи – это, что называется, путинский проект. А как вы думаете, Путин и нынешнее руководство знали об этих планах еще советского руководства Горбачевского периода провести Олимпиаду в Сочи? Как-то они опирались на это?
Я думаю, что, конечно, знали, потому что прежде чем подать такую заявку, а там есть документы у нас на выставке представлены, не только подписанные представителями Краснодарского края, представителями Совета министров РСФСР того времени, но там принималось решение на уровне секретариата ЦК КПСС, подписи стоят всех секретарей, включая Лигачева, Яковлева, и такие бумаги, они не подавались просто так. Конечно же, проводилась предварительная проработка вопроса. Там, кстати, из документов это видно, там указывается и сколько нужно денег затратить, какое расстояние между, так сказать, стадионами и местом поселения спортсменов и так далее и тому подобное. То есть, на самом деле, конечно же, проработка достаточно основательная велась. И эти все документы, вероятно, где-то находятся. У нас их нет. Вот. Чисто технические, финансовые и так далее. И я не думаю, что нынешнее руководство страны об этом не знало. Наверняка оно знало, и когда встал вопрос о том, чтобы снова поднять вот кандидатуру Сочи, конечно же, остались люди, которые работали и в то время, они до сих пор многие работают, эти документы были подняты. И, вероятно, что-то использовалось, конечно. Понятно, что другая страна, другие условия, но технические, как говорится, характеристики, они во многом остались-то прежними.
Ведь была же еще и идея, она так, насколько я понимаю, деталь не провалась, Ленинграда.
Да.
Как столица летних олимпийских,
тоже зимних олимпийских.
Причем и в советский период была эта идея, и в ранний послесоветский, начало 90-х годов, уже когда мэр Собчак был мэром тогда еще Ленинграда, а Путин был его правой рукой.
Та же самая ситуация. Я думаю, прекрасно знали об этих наработках, идеях сделать Ленинград и окружающие его окрестности столицей зимней Олимпиады. Тогда планировалась, правда, Олимпиада на 96-й год. Ее еще не перенесли на невисокосный год. И, в общем-то, и Горбачев был в курсе. Обсуждался вопрос на заседании секретариата в 85-м году. Как раз он только пришел к власти. И, в общем-то, было дано согласие. Но потом почему-то эта идея заглохла. Может быть, потому что немножко к ней охладел Самаранч. Самаранч одно время очень поддерживал Советский Союз, что вот давайте выдвигайте Ленинград. Но это он поддерживал до лета 84-го года, когда мы не поехали на Олимпиаду в Лос-Анджелес, когда мы бойкотировали, и после этого, конечно, Самаранч стал более занимать жесткую позицию.
Михаил Юрьевич, очень интересно. Спасибо вам большое за такой содержательный, интересный разговор.
Вам спасибо.
Спасибо.
Приходите к нам в архив.
С удовольствием.
Еще много интересных документов.
С удовольствием. И на эту выставку мы рекомендуем действительно всем нашим зрителям и слушателям прийти, пока она открыта. До какого она открыта?
Выставка работает до 23 февраля.
Ну вот, время время еще есть, но вместе с тем стоит поторопиться. Спасибо. В эфире «Свободы» – радио, которое не только слышно, но и видно. Вы слушали и смотрели программу «Игры на свободе». В гостях у меня был заместитель директора Российского государственного архива новейшей истории Михаил Прозуменщиков. С ним мы говорили о секретной стороне зимних олимпиад, которой открыла доступ организованная моим собеседником и его коллегами выставка «Белые игры» под грифом «Секретно». Сдается мне, однако, что грядущая Олимпиада в Сочи оставит после себя столько секретов и тайн, прежде всего в части своей организации, что историкам будущего работы тоже хватит. С вами был Леонид Велихов. Всего вам доброго, олимпийского здоровья и бодрости духа.
Проект «Европа. Радио Свобода» о том, как устроен сегодняшний Старый Свет. Люди, слова и вещи современной Европы. Проект «Европа» в эфире «Радио Свобода» в субботу в 9 часов вечера с повторениями в понедельник в 17 часов и во вторник в 10 утра.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9540, 11840 и 11890. Свободный информационный мир. Радио Свобода.